Перл Бак. Гордое сердце. Глава первая. Сьюзен Гейлорд выходит замуж. Эти слова она слышала так ясно, будто их твердило все вокруг. Об этом шелестели деревья бродяжьего леса, об этом чирикала птичка в ветвях вяза неподалеку от места, где стояли они с Марком. Об этом пронзительно стрекотал ранний весенний сверчок. Об этом с трепетом спрашивал ее Марк своим ровным, глубоким голосом. «Сьюзен, скажи ты, выйдешь за меня замуж?» Она прекрасно знала, именно в этот день, в этот час Марк сделает ей предложение. В этом мужчине для нее сюрпризов не было. С первого дня в пятом классе, когда он, крупный, застенчивый мальчик с соседней фермы, неловко вошел в классную комнату, они всегда были друг у друга на виду. Каждый день вместе в школе. Сьюзен всегда энергичная и веселая, Марк, большой и неловкий, пристраивается где-нибудь с краю и смотрит на нее. С самого первого дня он не сводил с нее глаз. «Я хочу выйти замуж», — ответила она, откинув голову. «И хочу стать твоей женой». Марк вздрогнул. Она ощутила, как дрожат его широкие ладони у нее на плечах. «Вот и все». Она выходит замуж. Из всего на свете, о чем мечтала Сьюзен, эта мечта исполнится первой. Марк привлек ее к себе. Сьюзен ощутила непривычное давление его жесткого угловатого тела. Она не была ни маленькой, ни худенькой, как большинство девушек, но сейчас рядом с ним словно уменьшилась в размерах. И пока он обнимал ее... Пока целовал глубоко и страстно, она спокойно, бестрепетно наслаждалась этими новыми ощущениями. «Всегда мечтал это сделать», — сказал он, оторвавшись от нее. «С самого первого дня». «Ты даже в играх с поцелуями никогда меня не выбирал», — со смехом заметила Сьюзен. «Терпеть не могу игры с поцелуями», — коротко ответил он. «Если уж целоваться, так по-настоящему». И на мгновение замер, по-прежнему прижимая ее к себе. «Понимаю», — прошептала она. Долго они стояли в молчании. Сьюзен прильнула к Марку, чувствуя, как растворяется и уходит ее вечное беспокойство. Ей всегда трудно было понять, чего она хочет. Много лет назад профессор Кинкейд, преподаватель английского, сказал: «Сьюзен, если захочешь, ты сможешь стать писательницей». Но потом, съездив с отцом в театр в Нью-Йорке, она захотела стать актрисой. Уже много лет чувствовала себя так, словно играет на сцене, изображает из себя другого и может стать кем угодно, стоит только захотеть. Но еще ее... Руки. Да, она хочет что-то делать руками. Сьюзен нравилось ощущать пальцами материал, с которым можно работать, более плотный, чем музыка, которую учил ее отец. И она не знала покоя, не понимая, чем занять руки. Хотела всего сразу. Ей нравилось все. Тогда-то она и решила выйти замуж и нарожать много-много детей. На миг уйдя в себя, Сьюзен вспоминала свои ощущения, когда на прошлой неделе лепила голову Мэри, младшей сестры. Руки двигались легко и умело. Радостно она позвала сестру: «Мэри, пойди сюда. Взгляни, как ты у меня вышла». Мэри подошла, вгляделась. Сьюзен ждала, что сейчас она воскликнет с удивлением: «Сьюзен, какое чудо! Точь в точь я!» Но Мэри протянула руки и смяла влажную глину в бесформенный ком. «Какая гадость!» — воскликнула она. «Ты меня сделала уродиной! Ты меня ненавидишь!» И выбежала в слезах. Сьюзен, пораженная настолько, что ничего не смогла ответить, молча подобрала глину и скатала в аккуратный шар. Она знала, что Мэри у нее получилось, чувствовала по ощущению в пальцах и ладонях. Это и есть Мэри, нравится ей это или нет. И сейчас, при одном воспоминании... Ладони у нее горели, а пальцы сами сжимались и разжимались. «Марк», — заговорила Сьюзен, вспомнив о нем и снова взглянув на него. «Когда мы поженимся, ты не будешь возражать, если я серьезно займусь скульптурой? Разумеется, так, чтобы это не мешало нашей жизни».
«Я хочу, чтобы ты всегда делала все, что хочешь», — ответил Марк.
В ясных голубых глазах его отразилась робость.
«Знаю, Сью», — сказал он. «Ты для меня слишком хороша. Семья у меня, ну, из простых. Сам я тоже несложный. А ты самая одаренная девушка в городе».
«Что за глупости?» — безмятежно откликнулась она. «Кто я такая? Просто дочка бедного учителя». Вдруг ее охватило нетерпеливое желание начать все и сразу. Сьюзен быстро поцеловала Марка и, рассмеявшись, схватила за руку. «Побежали!» — воскликнула она. Они бежали домой через лес, и Сьюзен, словно летя над землей, думала в такт своим легким шагам. «Я выхожу замуж! Я выхожу замуж!» «Лучше бы ты, Сьюзен, — сказала миссис Гейлорд, — не выходила замуж так рано. Это ведь значит связать себя по рукам и ногам. Но я хочу замуж», — ответила Сьюзен. Мать промолчала. Они работали в швейной комнате, сметывали и подрубали свадебное платье. Сидели здесь вдвоем с самого завтрака, и все это время Сьюзен видела, что мать хочет что-то сказать. Скорее всего, намеками и обиняками. Говорить о замужестве напрямик матери было неловко. Однажды, несколько лет назад, когда Марк впервые пригласил Сьюзен на свидание, мать тоже попыталась с ней поговорить. Тогда Сьюзен вернулась домой в 12:00, раскрасневшаяся от какого-то неведомого прежде волнения, и обнаружила, что мама ждет ее в комнате, завернувшись в свой коричневый халат с заплетенными на ночь мелкими косичками, из которых на утро должны были выйти волны. «Сьюзен», — начала она с несчастным видом, — «наверное, я должна серьезно с тобой поговорить». «Что такое, мама?» — спросила Сьюзен, глядя на нее прямо и открыто. «Ну, ты у меня уже большая», — нерешительно заговорила мать. Ей было неловко. Сьюзен это чувствовала, и у нее вдруг загорелись щеки, и сердце гулко забухало в груди. «Это насчет Марка?» — напряженно спросила она. «Это насчет всех молодых людей», — ответила мать. «Мама, не беспокойся», — быстро ответила Сьюзен. «У нас с Марком все хорошо, и потом, если что, я могу за себя постоять». «Что ж», — вздохнула мать. «Раз ты и сама все понимаешь». И смущенно, с жарким румянцем на щеках, расцеловала Сьюзен. Когда мать выходила, пояс ее халата, волочившийся по полу, защемила дверью. «О, боже мой!» — воскликнула она из коридора. «Подожди, сейчас помогу!» — крикнула Сьюзен и сама освободила мать из ловушки. Теперь, нынешним утром, Сьюзен лукаво улыбнулась себе. Вчера они с Марком над этим шутили. «Как только мама узнает, что теперь мы по-настоящему помолвлены, — говорила Сьюзен, — сразу скажет, я должна с тобой поговорить».
«Обо мне?» — серьезно поинтересовался Марк. «Представляю, как твой отец спрашивает, подняв брови. Итак, молодой человек, почему вы решили жениться на моей дочери? А я не знаю, что ответить. Совсем как на экзамене по поэзии, который я ему так и не сдал».
«Маму твои экзамены не интересуют», — со смехом ответила Сьюзен. «Нет, она просто захочет поговорить со мной о жизни».
«Просветить, откуда берутся дети», — уточнил он.
Она кивнула, и оба снова расхохотались. «Может быть, сделать несколько складок у выреза сзади?» — спросила мать. «Я их уже наметала», — ответила Сьюзен. Запустив швейную машинку, она прострочила шлейф, а затем примерила юбку. «С чувством стиля у тебя очень хорошо», — неохотно заметила мать. «И работаешь так быстро, что, казалось бы, должна ошибаться на каждом шагу, но нет, не ошибаешься. Не понимаю, как тебе это удается. Я пальцами чувствую, верно выходит или нет», — ответила Сьюзен. Она знала это необъяснимое чувство, когда то, что выходит из рук, в точности соответствует замыслу. Такое случалось в самых разных занятиях, чаще всего во время лепки. Но верным бывал и простроченный шов, и испеченный пирог, и букет в вазе. Сьюзен заранее знала, каким все должно быть, как должно выглядеть. В голове у нее уже была картинка, и пальцы, послушные и умелые рабы, воплощали ее видение в жизнь. «Собственно, это свадебное платье я сумею шить как следует», — с улыбкой добавила она. «Платье можно было купить или заказать. Купи себе все, что захочешь, Сьюзен», — сказал отец и выдал ей 100 долларов. «Эта цена, по меньшей мере,
20 стихотворений. Господи, как дешева нынче поэзия! Я рад, что твой молодой человек бросил стихи и занялся недвижимостью.
Отец преподавал литературу в колледже их городка. Тут же, в кампусе, при колледже они и жили. Настоящим своим делом считал поэзию, хоть так никого и не смог в этом убедить. Однако деньги, вырученные за стихи, отец не желал тратить на то, что называл «хлебом с маслом». Сьюзен с благодарностью приняла $100 и обошла все магазины, внимательно разглядывая свадебное платье. Чем дольше смотрела, тем лучше понимала, каким должно быть ее собственное, не похожее ни на одно из них. Платье придется шить самой. Так что Сьюзен купила несколько ярдов тяжелого атласа, почти белого, но не совсем оттенка слоновой кости. Ей нужна была белизна, только не холодная, снежная, а теплая. $10 заплатила за очень тонкие кружева и еще 10 за облако тюля.
«Выкройка вам не нужна?» — спросила продавщица.
«Нет, спасибо», — ответила она. Начав кроить, она, можно сказать, забыла, что шьет себе свадебное платье. Даже о марке забыла, полностью погрузилась в свое дело. Так бывало всегда, когда Сьюзен что-то делала своими руками. Ее увлекал процесс, и душу наполняла гармония. Сейчас она приложила материал к своему сильному молодому телу. «Должна признать, выглядит изумительно», — сказала мать и вздохнула.
«Устала?» — быстро спросила Сьюзен, услышав вздох.
«Нет», — ответила мать и поджала губы. Под низким потолком швейной комнаты становилось жарко. Мать сдвинула на лоб очки и утерла круглое увядшее лицо белым передником. В молчаливой работе, в гармонии внутри себя, Сьюзен ощутила какой-то диссонанс. Словно в оконное стекло с жужжанием билась оса. Сьюзен подняла голову. Ее сестра Мэри медленно, старательно играла утешение Мендельсона. И там, где у Мендельсона мелодия шла к кульминации, каждый раз ее сглаживала. Сьюзен поколебалась, прислушалась опять. Новый повтор, снова кульминация, прозвучала плоско и безжизненно, и эта ошибка откликнулась у нее в ушах настоящей болью. Сьюзен положила атлас и быстрым шагом пошла к двери.
«Что ты?»
— начала мать, но Сьюзен ничего не стала объяснять. «Надо остановить Мэри, пока она снова не добралась до кульминации». Полная почти физического ужаса, Сьюзен торопливо открыла дверь в гостиную. «Мэри!» — мягко начала она. Со своей сестрой на 5 лет моложе Сьюзен всегда держалась мягко. Мэри за роялем молча, вопросительно повернула к сестре смуглое личико. Аккуратные тонкие руки застыли на клавишах.
«Милая, ты... Можно я тебе покажу?»
Сьюзен мягко подвинула Мэри, села на скамью с ней рядом и негромко проиграла мелодию от начала до конца. «Вот так, потом так, слышишь?» Как будто говорит: «Не грусти, не надо больше печалиться. Вспомни, о, вспомни ту радость, что была у нас. Это же мажор, а не минор. Вот так».
Повторила опять с облегчением от того, что своими руками стирает боль от фальшивой ноты. И еще раз уже громко и торжествующе, забыв о Мэри, полностью захваченная собственной игрой.
«Я никогда так не смогу».
Донесся до нее голос Мэри. Еле слышный, почти испуганный. «Разумеется, сможешь!» — весело ответила Сьюзен и встала со скамьи.
«Попробуешь еще раз? Я тебе покажу».
Но тут же ощутила ее настроение. В конце концов, самой Сьюзен уже 20, а Мэри всего 15.
«Нет-нет, конечно, тебе лучше поработать самой.
Все получится, вот увидишь. Ты играешь лучше и лучше с каждым днем», — заговорила она, спеша успокоить и приободрить сестру.
Сьюзен хотелось, чтобы все вокруг были счастливы.
«Пожалуй, на сегодня хватит с меня рояля»,
— сказала Мэри и, крепко сжав маленький алый рот, закрыла ноты.
«Хорошо, милая»,
— с улыбкой ответила Сьюзен.
«А я побегу шить дальше. Не хочешь посмотреть на мое платье?»
«Потом», — ответила Мэри.
Она не смотрела на Сьюзен и не улыбнулась в ответ. Обеими руками откинула за спину прямые черные волосы и медленно пошла прочь.
Сьюзен вернулась в швейную и снова взялась за атлас.
«Что там такое?» — спросила мать.
«Мэри неверно играла», — объяснила Сьюзен. Мать промолчала.
Жаркий воздух под низкой крышей, казалось, волной струился вверх.
«Понимаю, ты не хотела ничего дурного», — сказала, наконец, мать. «Но Мэри сейчас очень чувствительна. Такой уж у нее возраст. На твоем месте я бы не стала ее ни в чем поправлять». «Да нет, я не поправляла», — торопливо возразила Сьюзен. «Терпеть не могу делать замечания. Просто она так фальшивила, что слушать было невозможно. У меня от такого мурашки по коже. Ладони потеют и пересыхают во рту. Глупо, но так и есть». «Значит, уйди куда-нибудь, чтобы ее не слышать», — ответила мать. И, немного помолчав, добавила. «Ты, Сьюзен, иногда слишком уж бесцеремонно. Тебе стоит следить за собой». Сьюзен промолчала, чувствуя в голосе матери упрек. Она нередко ощущала, как что-то встает между нею и другими, какой-то тусклый, неопределимый туман, которого Сьюзен не желала замечать, и знала, если не отвечать, не пускаться в объяснение, если позволить жизни бежать своим чередом, туман уйдет, туда и дорога. Ей нужно счастье и вокруг, и в ней самой. Она не смогла бы дышать туманом. «Может быть, мне пойти приготовить соус?» — спросила она. «Хорошо, если хочешь», — ответила мать и добавила. «Не понимаю, как тебе все удается, но ты и соус для жаркого делаешь лучше меня». Сьюзен наклонилась поцеловать мать. «Что за глупости?» — весело сказала она. Но мать не улыбнулась в ответ. Сьюзен часто жалела, что мама как будто совсем не умеет улыбаться. «К чему эта хмурая мина, когда все хорошо?» Слишком легко сгущался туман между матерью и ею. «Но когда выйду замуж», — думала Сьюзен, спустившись на кухню и завязывая передник, — «между нами с Марком никаких туманов не будет». Она любила родной дом, но еще больше уже сейчас любила будущий дом, который обустроит для Марка своими руками, только свой. «Как же я хочу замуж!» — с жаром мысленно повторила она. Она полулежала в объятиях Марка, омытая лунным светом в тени старого дуба у порога. Здесь они расстелили коврик и вместе смотрели, как в конце улицы всходит луна. В доме светились все окна. Мать была на кухне, отец в общей комнате проверял студенческие работы. Даже отсюда было слышно, как он восклицает снова и снова: «О боже мой!» Сьюзен представляла, как он откидывается на спинку кресла, зажмуривается, застывая так на несколько секунд и вновь возвращается к работе, мучимый неутолимым стремлением к совершенству. Мэри в гостиной снова сидела за роялем. Сьюзен села и с волнением прислушалась. «О, слава богу!» — со смехом воскликнула она. «Аминь, но ты о чем?» — откликнулся Марк. «На этот раз Мэри сыграла верно», — объяснила Сьюзен. Марк все равно не понял, но и бог с ним. Мэри играла медленно, старательно, неловкими пальцами, но теперь как надо, и Сьюзен снова откинулась на траву, наслаждаясь облегчением, не имевшим ничего общего с Марком. Какое же счастье, когда все верно! Когда видишь предмет, какой бы то ни было, воспроизводишь его точными, простыми, уверенными штрихами, и за внешним подобием открывается бесконечная глубина, озаряющая весь мир. Марк не ответил. Молча смотрел на нее, и ясно было, что не понимал, о чем речь. А Сьюзен не могла ему объяснить. Этот инстинкт, который она не умела облечь в слова, не имел ничего общего с Марком, так что пришлось поскорее заговорить о чем-нибудь другом. «Платье у меня уже наполовину готово», — прошептала она. «Чудо мое», — ответил он, — «ты необыкновенная. Не знаю ни одной другой девушки в городе, которая бы решилась сама сшить себе свадебное платье». «Просто люблю что-то делать руками», — объяснила она. «Но у тебя все так хорошо получается», — ответил он, и в голосе его Сьюзен послышалась тревога. «Играешь на рояле, поешь и шьешь, и готовишь, и лепишь». Помолчав, он добавил смиренно. «Ты вправду слишком хороша для меня». Это его смирение Сьюзен терпеть не могла. В нем было даже что-то отталкивающее. Как выходить за человека, который рядом с тобой чувствует себя ничтожеством? Пришлось снова перевести разговор на другую тему, чтобы отвлечь внимание от себя. «Я хочу вылепить твою голову, Марк», — сказала она. «У тебя очень красивая голова. Дай-ка взглянуть».
Сьюзен села и повернула его голову к свету. Осторожно, чутко пробежалась пальцами по ее очертаниям. Она уже знала, как начнет. Твердым, сильным давлением на глину вылепит этот глубокий пластический изгиб в основании затылка. Большими пальцами продавит широкие пустоты глазниц. Внутри росло знакомое томление. Лунный свет, дуб. Все ускользало и растворялось. Даже сам Марк как-то померк. Осталась лишь грубая глина под пальцами.